Всем привет, здравствуйте, это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и на моем канале каждую неделю я с радостью приветствую главу Transparency International Russia Илью Шуманова. Илья, привет!
Привет, Таня, привет, дорогие зрители!
Обязательно подписывайтесь на канал, на телеграм-канал Ильи Шуманова и ставьте лайки. У нас сегодня новенькие, хотя на самом деле эти новенькие прикрывают одного старенького. Могли вы пропустить новость о том, что французский суд наложил арест на имущество российских олигархов Руслана Горюхина и Михаила Оппенгейма общей стоимостью более 70 миллионов евро этого имущества. И речь идет и про недвижимость, и про виллы, и про дорогие машины. Все, как мы любим. Тут тебе и имения всякие в Альпах, и виллы, и, ну, красота. Классика для программы «Богатые тоже прячут». Собственно, парижская прокуратура расследует дело об отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Почему мы заинтересовались, собственно, Горюхиным и Оппенгеймом и хотим вам про них рассказать подробнее? Потому что это не абы какие Горюхин Оппенгейм, а это управляющие, по сути, господина Ротенберга. Про Аркадия Ротенберга, мне кажется, мы пару раз рассказывали, но не очень подробно. Илья, давай, наверное, теперь все разложим по полочкам.
Да, давай, Тань. Дружище Владимира Путина Аркадий Ротенберг попал под санкции достаточно давно. Мы помним, что он с 2014 года под санкциями. Вот. Его брат еще как-то между струй бегал какое-то количество времени и скрывался от европейских регуляторов, но тоже находится Борис Ротенберг. Он более любимый брат Ротенбергов, чем Аркадий для меня, потому что я его несколько раз расследовал. Вот. Про Аркадия Ротенберга важно сказать, что он уже десятилетия, ну, вдумайся просто в это слово, 10 лет находится под санкциями. То есть это ветеран санкционных списков. И поэтому выживать ему достаточно сложно. Человек талантливый с точки зрения как бы своих коммуникаций, с точки зрения монетизации своего ресурса, и он его использует полностью. Мы знаем, что свое состояние он сделал на связях с Владимиром Путиным и получением государственных контрактов от государственной монополии, от «Газпрома». По сути, это и был его, наверное, ключевой источник происхождения его основного капитала. И он достаточно много своих ресурсов инвестировал, как вся его семья, за пределы Российской Федерации. Инвестировал много, и, по сути, они по всей Европе раскиданы, вот, а брат его достаточно активно еще в Соединенных Штатах Америки, скажем так, хулиганил. Первый раз столкнулся я с Ротенбергом и с его активами зарубежными, когда мы с Андреем Сошником, нынешним главным редактором «Системы», совместный проект «Радио Свободы», вот, и «Настоящего времени», сделали расследование о яхте Аркадия и Бориса Ротенберга, которая была зарегистрирована на панамскую компанию, вот, и в панамском реестре всю эту информацию нашли. И я объясню, почему, какое имеет отношение к текущей истории, потому что панамскую юрисдикцию на самом деле используют не часто, особенно в последнее время, но как бы это одна из любимых юрисдикций, в том числе и Ротенбергов. У него там структурированы кое-какие активы. Товарищ Горюхин и товарищ Оппенгейм попадали в сводки новостей именно в контексте связи с Аркадием Ротенбергом несколько раз. Великолепный журналист Роман Шлейнов, который сейчас работает расследовательским журналистом в издании «Важная история», подписывайтесь тоже на это прекрасное издание, свою основную, наверное, деятельность, как мы его знаем, история его отношений с расследованиями, она на самом деле началась с издания «Ведомости», где Роман долгое время работал журналистом-расследователем и распутывал самые сложные схемы, связанные с «Газпромом», с «Газпромовскими подрядчиками». И, разумеется, как я уже говорил, «Газпром» был основным источником происхождения денег для империи Аркадия Ротенберга, и, безусловно, там фигурировали вот эти товарищи. В первую очередь фигурировал Руслан Горюхин, как человек, который связан с Ротенбергом достаточно давно, но и Михаил Оппенгейм. Роман даже смог дозвониться до приемной одного или нескольких подрядчиков «Газпрома», и каждый раз в разные компании он звонил, и каждый раз его соединили с одним человеком. Этим человеком был Михаил Оппенгейм. Вот. Так что цепочка, на самом деле, она замыкалась на одного человека, который связан был непосредственно с Ротенбергом. Подробнее мы расскажем, почему эта история важна, вот именно так, подобные такие неформальные связи. Но надо сказать, что товарищи давно номиналят для Ротенбергов. Ротенберги максимально отрицают связь, всегда связанные с Михаилом Оппенгеймом и Русланом Горюхиным. Но, видимо, их доводы звучат неубедительно для парижской прокуратуры. И 70 миллионов долларов, миллионов евро, которые заморожены, и активы, объемы, которые заморожены во Франции, это верхушечка тех денег, которые на самом деле висят на этих товарищах на территории Европейского Союза. В совокупности, думаю, что только по одному Оппенгейму там порядка 1 миллиарда евро. Поэтому сумма большая даже по меркам Европейского Союза. Если мы будем говорить, что эти деньги когда-нибудь заморозят, или там вдруг решатся Европейский Союз передать Украине, то, конечно же, миллиард евро – это космические суммы. И очевидно, что ну, мы можем про них всерьез разговаривать на нашей передаче. Поэтому это достаточно большой актив, который связан с близким другом Владимира Путина Аркадием Ротенбергом.
Так, а теперь мы можем чуть подробнее объяснить, рассказать, собственно, что дает нам возможность говорить, что Горюхин и Оппенгейм – это управляющие Ротенберга, и деньги, которые уже арестованы во Франции, это 70 миллионов евро, а в перспективе речь идет о миллиарде евро, это на самом деле не их кровно заработанные, а это все в том или ином виде активы друга Путина Аркадия Ротенберга.
Все так, Таня. Значит, давай сначала разберем, что там реально заморозили. Арестованные акции компаний французских, на которых висят 8 объектов недвижимости, несколько роскошных автомобилей. Что это за недвижимость? Это более 20 гектаров в Приморских Альпах во Франции, вилла в Сен-Рафаэле и Гримо в департаменте Вар. Роскошные автомобили, ну, несколько автомобилей, даже не принципиально марки, о том, что они как бы там есть. Фактически это все, что приписывают этим двум товарищам. И важно, что эти активы, на них висят достаточно давно, и они не просто как бы вот такие граждане Российской Федерации, которые просто не попали под санкции, владеют этими активами. Важно, что они оба имеют паспорта Кипра, купили давным-давно и пытаются мимикрировать под граждан этой страны. Паспорта у них не отозвали. То есть у нас была там скандальная история с тем, что паспорта золотые отзывали Кипра, но их не отзывали. Теперь про их историю. Горюхин давал несколько раз интервью, он рассказывал о своем знакомстве с Ротенбергом, что он познакомился с ним, когда занимался строительством компрессорных станций, газопроводов для «Газпрома», то есть он тоже как бы в этой истории всей был, то есть в строительстве инфраструктуры для «Газпрома». И с 8 по 14 год Горюхин возглавлял «Стройгазмонтаж», это компания Ротенберга. Почему по 14 год? Потому что дорогой Аркадий Ротенберг попал под санкции в этом году, и, видимо, для того, чтобы спасти каким-то образом активы, важно, чтобы переписать активы просто на абы кого они не могут, когда мы говорим про миллионы евро, понятно, что это большие суммы, а когда мы говорим про миллиард, то на какого-то случайного номинала эти активы не переписать, потому что это просто высокорискованная сделка, номинал может куда-то убежать. Вот. И фактически с 2014 года Горюхин делает вид, что он такой вот бизнесмен, самостоятельный, никаким образом не более не связанный с Аркадием Ротенбергом. Ну, понятно, что на 2014 год он был его топ-менеджером. Центр управления расследований, вот такой был проект у Михаила Ходорковского, он называл Горюхина человеком Ротенберга, представленным человеку Путина. То есть не просто человек Ротенберга, но еще и вот такой как бы засланец.
Смотрящий,
да, за бывшим премьер-министром, председателем Совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова. И Горюхин, по сути, до 2018 года был исполнительным директором, созданным при поддержке «Газпрома» Ассоциации производителей оборудования новой технологии газовой отрасли. Фактически это организация, которая в себя включает всех подрядчиков «Газпрома». Зубков был там председателем наблюдательного совета, вот, а как бы Горюхин ему помогал. Значит, также Горюхин возглавлял благотворительный фонд «Создаем будущее», который тоже, в котором участвовал, учреждал его Виктор Зубков в 2014 году. Ну и важно, что этот фонд находился по адресу главного офиса Ротенберговского стройгазмонтажа. Теперь переходим к самому сладкому. За Горюхиным числилась один из крупнейших девелоперов России, это компания RG Development, которая в 2021 году вошла в десятку крупнейших российских застройщиков. Не абы какая компания, и она работала в сегменте массового жилья, компания основана Горюхиным, но на деле журналисты-расследователи связывали ее с Ротенбергом. Ну, прям вот российские медиа, в том числе и бизнес-медиа, называли Аркадия Ротенберга владельцем этого девелопера, этой девелоперской компании. Вот. И изначально был собственником Горюхин, потом он переписал эту компанию на кипрский офшор, которые, собственно, комментируя новости, представители которого комментировали, что ни Аркадий, ни Борис Ротенберги, ни члены их семьи никакого отношения не имеют. Но потом спрятали эту компанию за паевым инвестиционным фондом. Это тоже модель, по которой работает Ротенберг. Мы знаем это из расследования утечек про европейские банки, которые помогали обходить Ротенбергом санкции. Вот. Хотя Ротенберг формально не был собственником этой компании, переписка управляющих его компанией показала, что все важные решения согласовывались с Аркадием и сыном, его сыном Игорем Ротенбергом. Вот такая вот история про Горюхина. И, конечно же, ну, тут слишком много натоптано, слишком много следов оставлено Ротенберга, чтобы сказать, что если кто-то похож на Ротенберга, выглядит как Ротенберг, то, скорее всего, это и есть Ротенберг. Давайте так будем говорить.
Ну, хотя бы один из двух Ротенбергов, если уж не можем сказать, какой именно.
Да, или Аркадий, или его сын Игорь. Да, что еще про Горюхина скажем? Он абсолютно не заботится про свою репутацию внутри России, потому что в России все схвачено, никаких действий не будет. Но очень переживает за свою репутацию в Европе. Так, в 2021 году, три года назад, он боролся в суде с Süddeutsche Zeitung, требовал удалить информацию о том, что Ротенберг был основателем компании RG Development, вот, и давал письменные показания, вот, то есть, короче, прям было большое судилище, вот, при этом с российской прессой никто не судится по этому поводу. Понятно, что, как бы, почему это происходит, чтобы обелить репутацию Горюхина за рубежом, с тем, чтобы он продолжал номиналить для Ротенберга. В биографии Горюхина также сказано, что он ушел из бизнеса и переехал в Швейцарию. Но вот готовясь к этому, к нашему сегодняшней встрече, вот мы с коллегами выяснили, что в Россию он ездит, в Россию он возвращается, как минимум в 2020 году он точно был в числе там пользователей одной российской компании, вот, которая оказывала ему услуги в России, но якобы он живет с семьей, переехал в Швейцарию и до сих пор там живет. При этом мы понимаем, что его представители Горюхина говорят о том, что он живет на Рублевке в огромном особняке, и когда Роман Шлейнов, работая в «Новой газете», ходил туда ножками, чтобы подтвердить, действительно ли там живет Горюхин или там живет Ротенберг, Роман придумал хитрый ход. Он написал письмо и пришел с письмом на проходную в этот закрытый поселок и сказал, что у меня есть письмо для Ротенберга, мне надо ему передать. Ему, собственно, показали дом, который был формально записан на Горюхина. Вот. Поэтому очевидно, что вот такой вот хитрый трюк позволил журналистам расследователям подтвердить то, что этот домом реально пользуется Ротенберг. Горюхин также оформлял недвижимость в Европе. В Берлине, ну, они очень любят Германию, они, Горюхин, я имею в виду, они, это Оппенгейм и Горюхин, к Оппенгейму чуть позже перейдем. Горюхин записал на себя 2 5-звездочных отеля, Софитель во Франкфурте и отель Дастю в Берлине. Он владел этими компаниями, ну, собственно, которые владели этими отелями. Помимо этого, приобрел дворец в центре Мюнхена через люксембургскую компанию. Стоимость только вот этого актива, этого дворца, примерно 300 миллионов евро. В 2023 году уже эксперты оценивали этот актив как 1 000 000 000 евро, поэтому мы сейчас говорим о таких больших суммах, и поэтому мы делаем сейчас с тобой эту передачу, чтобы просто напомнить нашим зрителям о том, где примерно эти активы находятся и сколько они стоят.
То есть вот так из этих дворцов, в том числе в Германии, складывается тот самый 1 000 000 000, а возможно и больше, о которых ты говорил. Но знаешь, что интересно, и, может быть, ты объяснишь, как вообще это устроено? Сейчас новости связаны с действиями прокуратуры во Франции, да, и это французская юрисдикция. А при этом ты упоминаешь активы в Германии, и мы сейчас еще расскажем про Оппенгейма, и у него тоже есть активы в Германии, конкретно в Берлине. А французская юрисдикция вряд ли распространяется на Германию, тем не менее это все Европейский Союз. А как вообще обычно это может идти дальше? Но если эти люди подозреваются в отмывании денег во Франции, может ли это быть поводом для немецкой прокуратуры возбудить какое-то дело? Или, возвращаясь к твоей истории о том, что Горюхин и Оппенгейм любят судиться с журналистами и пытаются подчистить какие-то упоминания о своих связях с Ротенбергом в немецкой прессе, формальных поводов предъявить им какие-либо претензии нет?
Ну, давай разберем по пунктам твои комментарии. Они важны для понимания контекста и причинно-следственной связи. Если говорить про то, что Франция и Германия – это совершенно разные страны, совершенно справедливо, но между прокурорскими ведомствами в этих странах есть достаточно сильная коммуникация. Есть такая структура, которая называется Eurojust. А вот, ну, по сути, такая коалиция органов правосудия в Европейском Союзе, которая, безусловно, обменивается всей информацией. Не говорю о том, что есть Европол, который тоже обменивается информацией по линии полиции. А тут еще скорее важен прецедент. Если будет доказано о том, что Горюхин владеет и Оппенгейм владеют этими активами для и держат эти активы для Аркадия Ротенберга, то это будет, конечно же, прецедент на уровне Европейского Союза, который позволит в других юрисдикциях аналогичные истории попытаться провести. Почему это важно? Потому что 70 миллионов евро во Франции – это гораздо меньше, чем те суммы, которые мы называем про Германию, где мы там суммы можем довести сейчас примерно по скромным оценкам до 1 000 000 000. Вот. Что еще есть про Горюхина опасного для него такого? Я бы Горюхину рекомендовал срочно закрыть его 2 компании, которые он открыл в Крыму, поскольку это тоже будет являться одним из, наверное, одной из форм, ну, скажем так, нарушения санкционного режима, который может обухом ударить ему по голове, но я имею в виду с точки зрения европейских санкций, которые как бы тоже точно могут быть наложены на представителей Российской Федерации, которые ведут бизнес в Крыму. Это 2 компании, Arden Investment и Крымский центр строительной недвижимости «Крем», которые зарегистрированы в Ялте. И да, компании, они там не ведут сильно большой какой-то деятельности, но вот формально бизнес такой есть. Давай про Горюхина чуть добьем, как бы последнюю, наверное, историю скажу. Ну и фан-факт в конце про него тоже надо сказать. Потому что в нашей передаче мы проходим не только через радостные и интересные новости, но и через боль. Боль в данном случае – это при изучении господина Горюхина мы случайно вышли на его супругу, на Елену Барштейн, это супруга Горюхина, которая имеет сценический псевдоним Лина Милович. И мы вынуждены были при подготовке к этой программе посмотреть несколько ее клипов, которые мы за зрителей посмотрели. Пожалуйста, не смотрите эти клипы, вот, и, пожалуйста, никогда не кликайте по ссылкам, где есть что-то, какое-то творчество Лины Милович. Вот, это, видимо, тоже инвестирует туда Горюхин свои деньги. Ну да бог с ним. Теперь ответ на твой вопрос, а почему эта вся история, ну, важна для Европейского Союза. Потому что Горюхин якобы уехал из России, мы понимаем, что не уехал. И фактически у Горюхина есть продолжатель его дела. Это, значит, Дмитрий Горюхин, это его старший сын, который учился в Швейцарии, разумеется, как мы знаем. Вот не очень российские школы люди такого уровня любят. И школа элитная, в этой школе учился не кто-нибудь, а бывший государственный секретарь США Джон Керри. И фактически Горюхин сейчас работает в России, и его компании сидят на государственных, на государственных контрактах «Газпрома». В 2017 году он владел 50% компании «Экология Водстрой», которая в этом году выигрывала контрактов у «Газпрома» на 500 миллиардов рублей. Откуда берутся деньги на все эти, как ты понимаешь, инвестиции? Вот они выкачиваются по линии «Газпрома». В 2021 году он владел компанией «ДГ Инвест», значит, тоже через сложную, как бы, сетку компаний, собственников, получающих контракты от дочек «Газпрома». А «Газпром» мы не удивлены, потому что, соответственно, Ротенберг продолжает быть связанным с этими компаниями. А вот. Ну и элитная недвижимость, которая у него есть, и у его папы есть в России, ну, наверное, перечислять не надо, потому что это большое количество недвижимости в элитных районах Подмосковья, что, видимо, говорят о том, что они, ну, не сильно-то рассматривают Швейцарию, Францию и Германию как места на своего традиционного проживания. Посему, резюмируя, скажем, что семья продолжает кормиться в «Газпроме», выводя, скорее всего, денежные средства за пределы Российской Федерации, инвестируя под видом успешных бизнесменов эти деньги в элитную недвижимость, девелоперские проекты в центре Европы, Франция, Германия. И одну из, наверное, важных, наверное, частей здесь надо добавить, последнюю про Горюхина. Горюхину ранее удавалось вот на третий год войны фактически избегать юридических претензий и расследований. Сейчас, мне кажется, впервые это привело к реальной какой-то истории, связанной с заморозкой активов. Поэтому это не просто щелчок по носу, это такая знатная плюха.
Давай теперь перейдем к второму управляющему Аркадия Ротенберга, к господину Оппенгейму. Там, слава богу, без шоу-бизнеса обойдется, но зато с изрядным шопингом, потому что речь пойдет в том числе об одной из моих самых любимых улиц в Берлине.
Да, значит, у меня личная история с господином Оппенгеймом. Я когда-то давно помогал журналистам Berliner Zeitung готовить расследование про российских бизнесменов, которые ни много ни мало скупали имущество и активы на бульваре Кудам, Курфюрстендам, по сути, в западном центре Берлина. И вот журналисты пытались разобраться, что же за собственники, значит, этих активов, откуда у них деньги, вот, и не связаны ли они с какой-то политической элитой российской. Я много времени потратил для того, чтобы помочь журналистам, все не раскопали. Там появились как раз те панамские компании, о которых я говорил в самом начале, которыми любят пользоваться Ротенберги. И выяснилось, что с Ротенбергом связывали комплекс зданий на Кудам в Берлине, в самом центре, и там большой дом, торговый центр, театр, офисы, то есть, ну, такой кусок большой Кудама куплен вот товарищами. И в совместном расследовании издания SWR и Berliner Zeitung говорилось, что это, собственно, за этими активами стоит бизнесмен российский Михаил Опенгейм. И в расследовании связывали Опенгейма с Ротенбергами, потому что, ну, как бы ведомости об этом писали, Роман Шлейнов писал о покупке «Газпром» оборудования, комплектующей на более чем 200 миллиардов рублей через компании, вот, связанные с Опенгеймом. И когда журналисты пришли к Опенгейму разговаривать на генеральное интервью, вот, тот заявил, что не знаком с Ротенбергом, 10 лет назад, в течение 6 месяцев, состоял в совете директоров одной из его компаний и, мол, никак не связан. И когда у Ротенбергов уже спрашивали про эту недвижимость в интервью BBC, они рассказывали, что это все вымысел. Никакого Ротенберга рядом с Опенгеймом нету. Как ты понимаешь, парижская прокуратура не верит таким вот заявлениям и арестовывает имущество во Франции. Что говорили представители Ротенберга? Что ни близкие компании к Опенгейму не имеют отношения, к Ротенбергу не имеют отношения к купленному Опенгеймом. Неизвестен никто из людей из компании, которые приводятся журналистам в статье, которые связываются с Опенгеймом. То есть фактически они все отрицали. И якобы все эти инвестиции, которые есть, являются заведомо рисковыми, и, значит, не стоит инвестировать Ротенбергу какие-то свои деньги в Европейский Союз. Понятно, что, ну, как бы в логике не откажешь этим заявлениям, которые делали представители Ротенберга, но бабки-то уже выведены из страны давным-давно, они находятся где-то на Британских Виргинских островах, в офшорах, их надо как-то пускать в ход, чтобы они не просто лежали мертвым грузом, а чтобы они как-то работали. В страну обратно заводить их точно смысла никакого нет, потому что это работает как насос, они выкачивают деньги из страны и выводят за пределы. Вот. И тут как бы про Опенгейма очень интересно. Товарищи, ну и как Игорюхин, так и Опенгейм, они активно пытаются переформатировать свой образ связанных людей с Ротенбергами в каких-то таких людей типа филантропов, коллекционеров. И в частности, если ты забьешь фамилию Опенгейма, ты найдешь сейчас большинство ссылок, которые у тебя выпадут, о том, что он владелец московской галереи Art Story, коллекционер и гонщик на ретро-автомобилях, но никакого упоминания Ротенберга и Газпрома, разумеется, там не будет. Вот. При этом понятно, что непосредственно сам Опенгейм достаточно долго связан с окружением Ротенберга. В частности, он работал вместе с человеком по фамилии Бальский, Павел Бальский. Это человек близкий, влиятельный и связан с Ротенбергами очень сильно. Возглавлял германскую ассоциацию соотечественников, жил в Германии. Вот. И фактически Бальский был президентом Национального союза ветеранов дзюдо, а мы знаем, что дзюдо для Ротенбергов – это одно из самых значимых, наверное, таких направлений деятельности именно с точки зрения социальной. В 2012 году он был вице-президентом хоккейного клуба «Динамо», где президентом был Аркадий Ротенберг, ну и, собственно, входил в совет директоров Северного морского пути, банка, который принадлежал Ротенбергу. То есть связь Бальского с Ротенбергом никто не будет отрицать, партнер Бальского с Опенгеймом тоже на самом деле очевидно. Вот. У них был достаточно сильный замес в Хабаровском крае, где там поддерживали господина Фургала. Но мы, наверное, эту историю пропустим, просто объяснив нашим, наверное, зрителям, что Опенгейм также имеют непосредственно связь с Ротенбергами, и я думаю, что эту связь французские правоохранители и установили. Давай, наверное, еще, наверное, щепотку перца добавим. Оппенгейм давал большое количество интервью. В одном из интервью он рассказывал, что самые любимые книжки, которые у него есть, это «12 стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, а любимый персонаж Остап Бендер. Как мы понимаем, вот, это прямая, наверное, отсылка к тому, чем, возможно, сейчас Оппенгейм непосредственно и занимается. Пытается дурачить вот, европейские власти через какие-то тысячи и один законный способ извлечения денег.
Я только думаю, что когда все это арестуют у него, то он, как тот самый герой, не сможет воспользоваться больше своими миллионами, миллиардами. И все. До свидания, миллиард.
Ну, будем смотреть за этой историей. Вот. Ну, французские власти, мы видим, что они более смелые, чем немецкие. В Германии действительно Германия не может похвастаться большим количеством арестов, заморозок активов российских олигархов. Кое-какие есть. Мы знаем, что Алишер Бурханович там регулярно, значит, нарывается на неприятности. И еще кое-какие российские влиятельные политические и там экономические акторы, да. Вот, но вот история с Горюхиным и Оппенгеймом, эта история действительно важна. Вот, кстати, если говорить про то расследование, о котором я упоминал, про Берлин Цайтунг, Оппенгейм заставил Берлин Цайтунг и SWR, эти издания, удалить свои расследования, они остались только в кэше. На моем канале там есть про это целая история, можно погуглить и найти эту информацию про само это расследование и о чем оно было. Вот.
Слушай, Илья, скажи, пожалуйста, но это же просто очень важно. Если расследования удалены по решению суда, то условно, если будет другой суд, вот те старые расследования, их не будут принимать во внимание, потому что их как бы опровергли.
Слушай, факты все есть, которые есть. Просто это суд постановил удалить эту информацию, поскольку связь Ротенберга с Оппенгеймом на тот момент не была доказана. Если всплывут новые факты об этой связи, о чем нам сейчас говорят французская прокуратура, ну, как бы достаточное основание для заморозки активов. Мы понимаем, что французы не пошли бы на заморозку этих активов, на арест этих активов, потому что это просто юридические иски, которые потребуют, я не знаю, компенсации за ограничение права собственности, да, на право там распоряжения этими активами и так далее. Я думаю, что французы нашли что-то интересное, потому что французы проводили обыски вот в организациях, в помещениях, принадлежащих Оппенгейму и Горюхину, и, скорее всего, нашли какие-то подтверждающие документы. Ну и, собственно, для нас это очевидно, для европейцев не всегда очевидно, но думаю, что немцы сейчас могут посмотреть заново на всю эту историю, поднять веб-архив, сходить к журналистам Berliner Zeitung и SWR и поговорить с ними про что же там действительно было. А расследование было прекрасно, целый мультимедийный, две серии мультимедийного материала и видео про то, как центр Берлина фактически оккупирован российскими олигархами.
Ну что ж, надеемся тогда на французских прокуроров, а там, глядишь, и прокуратура Германии подтянется. Спасибо большое, это Илья Шуманов, глава Transparency International Russia, рассказывал невероятные истории про управляющих Аркадия Ротенберга. Обязательно поставьте лайк и Илье, и подпишитесь на его телеграм-канал. Илья, огромное тебе спасибо, и увидимся через неделю.
Спасибо.